бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, вы слушаете программу «Бизнес и немного личного», в которой мы рассказываем о том, как реально работает российская экономика. В студии предприниматель и наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
И корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Еще раз добрый день. Что мы едим и почему это столько стоит? Вопросы во многом риторические, особенно во время кризиса. Как вы уже догадываетесь, сегодня мы поговорим о производстве мясных продуктов. Сколько мяса в колбасе и сколько стоит честная сосиска? Основатель компании «Ле Бонгу» Андрей Куспиц и гендиректор компании Алексей Юдин сегодня у нас в гостях. Алексей, Андрей, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да. Ну что, давайте начнем, коллеги, с
главного. Может быть, с компании все-таки начнем?
Ну, естественно. Я, собственно говоря, и хотел с главного. Что производим, а и вообще, что поперлись-то?
Ну, смотрите, на самом деле мы родились 5 лет назад изначально для того, чтобы кормить многочисленную французскую...
за это время.
Ну, слушайте, мы родились для того, чтобы кормить изначально французское землячество родной для людей едой. Потому что, когда едешь куда-нибудь в Европу, то для русских друзей ничего не нужно везти. Они говорят, слушай, у нас здесь все есть. И, а французские ребята до нашего рождения, а в Москве, однако, порядка 30 тысяч французов, возвращались с чемоданами еды. Поэтому возникла идея, в том числе свою, но хочется что-то свое. Понимаете, кулинарная ностальгия, она нормальная вещь. Поэтому мы сделали, в общем, такую в начале кулинарию, чтобы кормить французских людей, притащили французского колбасника и ветеринарного врача и стали делать из русских животных французскую мясную еду. Вот это была основная задача. Но за 2 года французы как-то подтянули русских любителей французскости, а те подтянули просто русских людей, которым было совершенно наплевать на французскость, и они стали говорить, слушайте, все очень хорошо, ваш этот интересный паштет я съем с радостью раз в год, но сделайте мне и русскую, понятную для меня, докторскую колбасу, но только, как вы делаете все остальное, совсем из мяса. И вот дальше мы стали развиваться немножко другим образом.
Понятно. Хорошо. Ну, как идеология покормить французскую диаспору, то это понятно. А деньги где?
Ну, вот это вопрос, да, давайте я расскажу.
Да, Алексей, давайте.
Да, знаете, на французах, не в обиду французам будет сказано, далеко не уедешь в плане бизнеса, хоть их и 30 тысяч, но бизнеса в этом нет.
Ну, это не так уж много, да.
Да.
Особенно мне понравилось то, чтобы у нас были колбасные электрички, а вы тут прямо чувствуется колбасные самолеты были.
Ну, можно так сказать, да. Соответственно, нужно что-то, что люди покупают, едят каждый день, и чтобы это чем-то, ну, не просто отличалось, да, а чтобы этим можно было накормить друзей, детей своих и так далее, чтобы за это не было стыдно. Собственно говоря, и так, наверное, появилась линейка наших традиционных продуктов, которые мы все с вами едим, там сосиски, сардельки, колбасы. Но основной принцип остался — это мясо и специи, больше ничего.
Хорошо, коллеги, это все замечательно, как идеология и маркетинговый позыв, это все замечательно. Но за 5 лет сколько вложили и где деньги?
Смотрите, все 5 лет компания развивалась, была на разных стадиях. Вот то, что Ле Бонгу делает сегодня, оно в таком виде существует порядка 3 лет. Вот за эти 3 года было вложено, наверное, в рублях попроще сказать сейчас будет, порядка 120-150 миллионов рублей. Это все вместе. Это и поддержание компании, и пополнение оборотных средств имеется в виду. Это и вложение в технологию, это и коммерческие издержки на продвижение продукта и так далее и тому подобное. Вот. То есть сама по себе модель, да, она себя оправдала в каком плане? Сначала было очень тяжело, когда мы выводили на рынок продукт только из мяса. Людям объясняли, почему он такой дорогой, нам не верили. Нам очень часто говорили, да вы что, мясо стоит дешевле? Мы говорили, да, конечно, стоит дешевле, потому что мы всегда говорим, если вы хотите съесть мясо, купите мясо. Если вы хотите купить сосиску, она обязана быть из мяса. А значит, она будет всегда дороже, чем мясо, ну, потому что она...
Там еще есть налоги, там есть еще зарплата работников.
Коллеги, опять уходим в маркетинг. Это замечательно, рассказать, какие мы славные, прекрасные. Но все-таки, итак, возврат денежных средств за 5 лет, когда должен произойти?
По сути, мы за это время вышли в ноль. бизнеса как такового, чтобы это был супердоходный бизнес, нет. То есть мы как раз к этому сейчас только и подходим. Да, сейчас нас начинают узнавать люди, сейчас нам начинают звонить напрямую, приходить к нам в магазин, потому что мы легли на полки за это время, это было довольно-таки не то что непростой, очень длительный процесс, нудный, там, работа с сетями и все прочее. Вот. Но, тем не менее, этот шаг
просто
был
ваш сделан. Продукт не совсем сетевой, скажем так. Я бы сказал, даже совсем не сетевой.
Мы изначально пошли в премиум-сегмент. Естественно, продукт дорогой, и не каждый его может себе позволить. А, как выяснили гораздо позже, нас с удовольствием покупают люди с доходом средний и средний плюс. А мы ради эксперимента, допустим, зашли в метро. На удивление, получили довольно-таки неплохие показатели по продажам. Да, люди туда ездят и покупают. Мы сейчас завели свою продукцию в Ашан. Да, и тоже видим там продажи, причем довольно-таки неплохие. То есть...
Но если like for like брать, то какие продажи?
Вы имеете в виду...
Сравнение, ну, с... Вот,
у нас прирост идет, вот если брать год к году, примерно сейчас на уровне 50%.
50%?
5-10%.
5-10%. Это вы имеете в виду в одной и той же точке, или вы имеете в виду, что вы расширяете канал сбыта?
Нет, это like for like.
Подождите, like for like может быть like for like по компании?
По точке.
По точке конкретно, по 5-10%. Да. В деньгах?
В деньгах. В килограммах чуть меньше, поскольку был рост цен, но, тем не менее, в килограммах есть тоже...
Давайте все-таки в товарных единицах, потому что в деньгах это, скорее всего, вы в убытках, потому что, ну, понятно, что товарная инфляция существенно выше, чем 5-10%, и, соответственно, у вас должен быть убыток чистый.
Нет, здесь не совсем так. Смотрите.
Либо вы удешевили производство, что-то одно из двух
должны сделать были. Не удешевляли производство, наоборот, у нас существенно снизилась доходность из-за того, что в 2014-2015 годах произошел очень резкий рост сырья.
Ну да. Не только сырья, но и оборудование, сопутствующих специй у вас должно было процентов на 70%.
Под сырьем я подразумеваю абсолютно все. То есть оборудование как таковое у нас стоит уже, да, а комплектующие и сырье, естественно, оно все подорожало. Доля не столько импорта, да, сколько некого дефицита, допустим, по мясорю, который возник на рынке, да, компенсировалось ростом цены. Вот и все. То есть мы там свинину вместо 120 рублей получили по 245. Ну, говядина.
Ощутимо.
Очень ощутимо, конечно.
Напомню нашим радиослушателям, что в тот момент, когда свинина стоила, собственно говоря, 200, у нас она в Польше стоила 120.
Давайте мы на этом остановимся ненадолго. Сейчас в течение 4 минут вы будете слушать новости и рекламу. Напомню, вы слушаете программу «Бизнеса немного личного». Как всегда, ее проводят Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев. Сегодня у нас в гостях основатель компании «Лебонгу» Андрей Куспиц и гендиректор компании Алексей Юдин. Оставайтесь с нами.
Не переключайтесь.
Дальше будет еще интереснее.
Бизнес и немного личного. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
И снова добрый день. Вы слушаете программу «Бизнес и немного личного». Сегодня, впрочем, как и всегда, Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев. Сегодня у нас в гостях основатель компании «Лебонгу» Андрей Куспиц и гендиректор компании Алексей Юдин.
Я хотел вставить по поводу клиента. На самом деле, на удивление, я обнаружил, что клиент кто угодно. Дело в том, что я лично проводил много дегустаций в магазине, в магазинах, когда мы стартовали, и общался с людьми абсолютно разного достатка. И, на удивление, я встречал явно малоимущую бабушку, которая пробовала и говорила: вы знаете, вот это вот совсем сосиска моего детства, стоит дорого, но с другой стороны, я не так часто это ем. Дайте-ка мне вот это.
И она все равно покупала.
И она все равно покупала. Mm. Я хотел ее угостить. Она говорит, нет-нет, я могу себе позволить. То есть есть определенная гордость и так далее. Или дама, которая говорит, вы знаете, я всю жизнь все равно ел всякую ерунду. Это стоит дорого, это интересно. Но с другой стороны, ко мне приезжает внучка. Поэтому дайте мне вот это и еще вот это. И это очень здорово. Поэтому клиент объективно, ну, Дим, на самом деле, кто угодно.
Наивный вопрос. А те же самые французы, они каждый день едят, грубо говоря, колбасу из мяса?
На самом деле нет. В Европе ситуация с потреблением развивалась иначе, чем у нас. Дело в том, что до сих пор в Европе существуют как маленькие традиционные производители хлеба, молочных продуктов и колбасных изделий, которые передают знания от прадедушки к правнуку и так далее. И существует огромное производство тоже, которое работает за счет замен мяса, молокозамен в сырах и так далее, которое производит вкусный, ароматный, замечательно маркетингово обработанный, но все-таки корм для людей, а не кулинарном смысле еду. И люди рождены с представлением о том, что существует две вот этих системы потребления. Рабочие настройки. Я много лет жил во Франции, видел, как это происходит. Европу знаю очень хорошо. Рабочие настройки едят абы что в течение недели, бегают и так далее. Но в выходной они зайдут, купят что-то получше, подороже, сядут, нечто вкусненькое выпьют и будут говорить о футболе и о женщинах. Семья, у которой кто-то из родителей потерял работу, маленькие детки, себе они купят какую-нибудь ерунду, а ребенку зайдут отдельно в маленькую лавочку и купят вот то, чего не может быть, но 20 грамм вот этого, 50 вот этого. То есть вот это понимание двух разных составляющих, оно есть. У нас оно начинает только зарождаться, потому что вся наша советская история была выстроена совершенно иначе. Россия до 1914 года войны экспортировал такие культуры, как спаржи и артишоки, экспортировала солонину в Великобританию. Россия производила на Черном море устриц, последнее устрицеводческое хозяйство вымерло в 24-м году. А дальше, даже не то, что это было нельзя, артишоки до сих пор существуют дикарем на юге Краснодарского края и в Абхазии. Дело в том, что надолгий комсомол должен был строить узкоколейку вместе с Павкой Корчагиным. И как можно себе представить комсомольца, который бы ел устриц, артишоки и какие-то замечательные вещи. А технологии, мы удивляемся сейчас насчет хамонов, например. Это на самом деле Россия экспортировала так называемую николаевскую солонину, которая производилась, в общем-то, до 1916 года. Но любой человек, который занимался изъятием излишков сельскохозяйственной продукции у населения, никогда не мог бы позволить от 12 до 36 месяцев сушить, мумифицировать эту свиную ногу, которая еще и потеряет 40% своего веса. Это же было преступление. Поэтому эти техники все утеряны. Только вот эхом каким-то через семьи у нас дошли до нас сейчас какие-то кулинарные воспоминания в виде салата оливье и каких-то других элементов. Поэтому сейчас это по чуть-чуть начинает, вот эта вот сторона начинает возрождаться. Задача была как-нибудь, чем-нибудь массово всех накормить. Поэтому отсюда огромные макиавелевские вот эти комбинаты. Не маленький мясник и колбасник, а огромный мясокомбинат. Не маленькая булочная, где делают великолепные там какие-то хлеба, а хлебозавод с усредненным неким съедобным вполне хлебом. И вот эти вещи совершенно стали вот эти предприятия, когда у нас закончился железный занавес, стали довольно интенсивно использовать все достижения современной пищевкусовой науки, заимствованные на Западе, которые хлынули к нам вместе с нездоровыми потоками такой красивой маркетинга обработанной еды. Сейчас люди уже наелись и начинают возрождаться, как бы появляться маленькие качественные производители. Это прекрасно. Я, например, не боюсь конкуренции. Я за. И за то, чтобы люди делали по чуть-чуть маленькие штуки тоже. Потому что это будут есть наши дети и наши внуки.
Но если вы выживете, то понятно.
Если мы выживем. Я уже чувствую, что мы не умрем. Дальше слово Алексею, потому что он расскажет, как мы не умрем.
Насчет пока что не умрете, это вопрос спорный, потому что за 5 лет вы только вышли на срок окупаемости. Соответственно, законный вопрос, откуда деньги?
Абсолютно законно. Здесь слава нашим акционерам, их терпению, вере в продукт, в проект. То есть
Нет, знаете, слова акционеров, это все хорошо.
Кстати, Андрей, насколько я понимаю, вы один из акционеров, правильно?
Да.
Вы к этому проекту как к бизнесу относитесь?
Я? Нет. Все остальные
ребята... Просто это не про бизнес, это for fun, что называется. Здесь переочистывает.
Я? Нет, остальные, да, уже. Ага. Ну, в общем, смысл в том, что...
Другие-то как... акционеры на что рассчитывают?
Ну, потому что 5 лет откуда... акционеры, они честно рассчитывают на дивиденды. Они все здравомыслящие бизнесмены, и они прекрасно понимают, что те деньги, которые они сейчас тратят, они очень хотят вернуть.
Но...
А при этом они четко понимают, да, что данный проект, даже как бы не казалось, что это всего лишь производство там сосиски, да, но это очень уникальная сосиска, она из мяса. Вот,
а... да, она может быть какая? Про деньги где? Вот я, если бы я был акционером, я бы задал вам вопрос.
Вот смотрите, давайте про деньги зайдем с другой стороны.
После 36-го месяца мы понимаем, что российская экономика имеет только краткосрочные кредиты. 36 месяцев – это максимальный срок. Соответственно, все, что выпадает за нормативный срок 36 месяцев, это значит, что акционеры уже минусуются. Если бы я был акционером, я бы, что называется, на вилы вас поднял бы ногу. Там понятно, что есть какой-то один акционер, если он готов за всех выкупать доли, то нет проблем. Но после 37-го месяца должны на вилы гендиректора были поднять, спросить,
ну,
здесь деньги.
Собственно говоря, да, мы все и акционеры, и я, люди из бизнеса, да, и понимаем, что и как должно строиться. А акционеры в Любангу, да, допустим, это люди, которые активно участвуют в жизни компании, они видят, что происходит, что делается, мы с ними регулярно обсуждаем. То есть здесь есть такое, не то что коллективное творчество, а коллективная работа разума, так скажем.
Ответственность самая основная, разума-то может
безусловно,
работать.
Безусловно, ответственность, она, собственно говоря, выражается всегда в рублях. Сейчас мы подошли к тому, что мы понимаем, где лежит стоимость компании на сегодняшний момент и возврат инвестиций. То есть, например, в 2014 году, в сентябре-октябре, мы вышли в плюс. Все было прекрасно. То есть модель себя оправдала, и мы уже все сладостно...
Но вы имеете в виду в операционный плюс, скорее всего, но не инвестиционный плюс.
Безусловно, да. То есть мы начали зарабатывать прибыль.
Вы, по крайней мере, стали кормить себя сами.
Да. Но потом, как я уже сказал, да, было резкое увеличение издержек по сырью. Соответственно, все опять вернулось на некие там круги своя. Но, тем не менее, мы поняли, что модель работает. Другое дело, что нам нужен некий более резкий скачок в развитии. Да? Нам не нужно сейчас поступательное движение, нам нужен резкий скачок. И мы банально стали думать, где искать дополнительную выручку. И мы поняли, где ее искать. Если сейчас мы на начальном этапе выходили в основном в ритейл и продавали через полки ритейлеров, да? Сейчас мы понимаем, это очень ограниченный спрос, поскольку, во-первых, ограничено количество магазинов, через которые мы можем продать, проходимость этих магазинов и покупательная способность людей, которые туда приходят. И мы ушли в онлайн.
Так.
И вот здесь мы нащупали такую вот почву, которая, ну, не то что внушает оптимизм, а показывает, что компания действительно должна и может работать в плюс. Мы начали продавать свои продукты через наш онлайн-магазин. Причем я не могу сказать, что это там современный какой-то онлайн-магазин. По сути, сегодня, да, витрина онлайн.
А доходность-то там где? Потому что
Доходность там лежит в следующем. Во-первых, мы несем гораздо меньше издержки по обслуживанию магазинов. Это другой ценник отпускной. Это отсутствие ретро-бонусов. Это отсутствие нудного документа оборота и возвратов. Это отсутствие отсрочек платежей. Не помню, говорил уже или нет. В сухом остатке, если мы берем, сравниваем там доходность по конкретно взятому клиенту, да, на уровне там прибыли от продаж, да, у ритейлера это в районе там 8-10% максимум. А у онлайн-продажи это 34%.
Это с учетом...
это прибыль от продаж.
Это с учетом тройного минимума логистики?
Смотрите, у меня стоимость доставки в магазин стоит, сейчас вам скажу, чтобы не обмануть, 40 рублей за килограмм в среднем. Так. Стоимость доставки на клиента у меня стоит 113 рублей на килограмм. То есть примерно...
Ну, 300 рублей вы курьеру платите.
350. Но при этом у меня другая доходность.
Ну и конверсия, соответственно, другая. У вас же должен быть возвратный трасс. У вас надо продвигать сайт, чтобы он был хотя бы, хоть он не топился. Соответственно, это деньги. Яндекс сейчас очень жестко к этому подходит. Плюс у вас клиент не выкупает... Ну, то есть у вас же не предоплата, он же оплата по факту.
Да.
Какой процент, соответственно, у вас возвратного товара?
Вообще нет возвратного товара. То есть человек, если заказывает...
Ну, на он, мои... он стопроцентно выкупает.
По сути, да, на моей памяти
сколько
был возврат.
Сколько у вас заказов сейчас в день?
Порядка 20.
Понятно.
Давайте мы об этом продолжим через 4 минуты. Напомню, вы слушаете программу «Бизнес и немного личного». Сегодня у нас в гостях основатель компании «Либонгу» Андрей Куспиц и гендиректор компании Алексей Юдин. Как всегда, программу проводит Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев.
Не переключайтесь.
Бизнес и немного личного. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени. Бизнес и немного личного на радио «Комсомольская правда».
Это программа «Бизнес и немного личного». Сегодня у нас в гостях основатель компании «Либонгу» Андрей Куспиц и гендиректор компании Алексей Юдин. Добрый день. Как всегда, программу проводит Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев.
Да, всем привет.
А остановились мы?
Остановились мы на экономической модели, Саш. Меня всегда, знаешь, я про товар очень... Я чего только уже не навидался. Хорошо.
Давайте вернемся к онлайн. Можно я вас перебью?
Давайте.
Вот смотрите. Онлайн-магазин. Мы пошли следующим путем. Мы сейчас не поднимаем наш сайт, как вы сказали. Там Яндекс, все прочее, не работает. Либо нужны очень большие деньги.
Вы сейчас пока сарафанным радио пользуетесь.
Нет, мы пользуемся не сарафанным радио, мы пользуемся социальным радио. Мы работаем через социальные сети. И вот вложение в социальные сети, продвижение нашего аккаунта в социальной сети позволяет потом завлечь покупателя на наш сайт. И вот здесь начинаются сухие цифры. Интернет чем прекрасен, да, он позволяет все измерить. Соответственно, у нас сейчас конверсия 3% с лишним с социальной сети по трафику, да. Дальше у меня стоимость привлечения клиента на сегодняшний день получается порядка 600 рублей. При среднем чеке 2500. Это я его еще занизил, потому что, ну, есть пессимистичное ожидание, что он потом начнет падать, когда начнется...
Ну, гроссмаржа, соответственно, здесь.
Соответственно,
что это такое? Говорите по-русски.
56%.
56%?
Да. Соответственно, у меня клиент отбивается с первого заказа. А за свой жизненный цикл, пока он общается с Либонгу, он делает 2,5 заказа в среднем. Соответственно, это 4 месяца. Соответственно, за 4 месяца я получаю с него доход 27-30% вчистую, с учетом всех издержек.
Какая стоимость денег заложена?
18%. Я на такой короткий период даже не закладываю стоимость денег, потому что за 4 месяца мне возвращаются все деньги.
Ну, стоимость денег все равно.
Можно заложить, будет не 27%, будет 26,8% доходности.
Я думаю, что будет поменьше, я думаю, что где-то как раз 19%.
Одним словом, работа в онлайне, она позволяет четко фиксировать наши результаты. То есть, чем она очень удобна, да, я размещаю рекламный баннер или пост, смотрю с него отдачу, считаю деньги на продвижение, выгодно, невыгодно, меняю аудиторию и так далее. Таких экспериментов я могу проводить 1, 2, 1000, 1 000, 000, сколько у меня ресурсов. Ну,
соответственно, вы закладываете в стоимость размещения, стоимость зарплаты, офиса и
все. Безусловно. То есть, вот если масштабировать эту модель, что мы сейчас и делаем, да, мы вот прошли первые шаги, мы получили определенные результаты и понимаем, что это можно масштабировать и умея этим управлять. Мы обозначили сейчас показатели, которые нам необходимо отслеживать, как собирать эти показатели, да, с какой регулярностью. И дальше смотрим. Если мы начинаем масштабировать, начинаем, допустим, больше вкладывать деньги в продвижение не сайта, в продвижение нашего общения, да, социальной сети, да. Контролируем показатели, смотрим экономику,
двигаемся. Но в данном случае общение ваше завершается на баннере.
Нет. В данном что случае еще? Наше общение, оно просто на баннере то, только начинается.
Да, то, что
человек кликает на баннер, попадает к нам на сайт.
Так.
Это и... начало общения, да, то есть у нас.
Но это уход с социалки. Это уже другой канал.
Это уход мы социальную
сеть... Вы эти каналы должны просто разбить тогда на два.
Безусловно. Вот смотрите, у нас социальная сеть, это есть наш непосредственно аккаунт, да, где идут наши посты, и с них люди переходят, общаются, переходят к нам на сайт, опять уходят, приходят, делают покупки, ну и так далее. Либо баннерная реклама, которая мелькает на той же самой социальной сети. Они кликают на баннер, попадают к нам на сайт, уходят, приходят, кто-то возвращается, кто-то нет, и покупают. Средний трафик, это больше 3% сейчас. Я понимаю, что как только начнем масштабировать, трафик, конверсия начнет падать.
Но она должна упереться в 1% традиционный.
Может быть, в 1%. Сейчас сложно сказать, сколько это будет. 1, там, 1.5, меньше 1, 2. Там, это вопрос экспериментов. Вот, вопрос подбора аудитории. А на самом деле, у нас, знаете, такая задачка, она нестандартная. В каком плане? Во-первых, мы производим нестандартный продукт. Во-вторых, мы его продаем через нестандартный канал. Да, то есть покупать сосиску через интернет у нас не модно.
Ну, вот. Как сказать, у нас достаточное количество, в общем-то, давайте даже шумный проект «Лавка-лавка» возьмем.
Проект шумный, безусловно.
Уж я не говорю, я про эффективность, это там отдельная песня.
Да,
да, вот.
Ну, шума много.
Шумный, да.
Шумный, ну,
шума
согласен.
Много, да.
Вот. Соответственно, вот мы сейчас, да, пошли стандартным путем. Где кидать баннеры? Да, давайте возьмем аудиторию про еду. Ну, да, взяли аудиторию про еду, накидали баннеров. Конверсия никакая. Хорошо, говорим, но если наша целевая аудитория женщины там с детьми семейные, давайте, значит, берем аудиторию
мамочек.
Мамочек и кинули туда. Ну, отлично, конверсия 7%. То есть вопрос здесь именно в понимании того, что мы должны контролировать, да, что мы имеем в качестве инструмента воздействия на клиента, да, и вот эти пресловутые АБ-тесты, все прочее, берем объявление, да, меняем что-то в этом объявлении, экспериментируем. То есть это вопрос времени, да, и ресурсов на сокращение этого времени, чтобы нащупать канал самый короткий, по которому можно достучаться до нашего конкретного клиента. Онлайн в этом плане, на наш взгляд, вот это преимущество его, оно,
но
безусловно,
это определенное, оно достаточно ограниченное. Дело в том, что вам же нужно загрузить производство, то бишь онлайн даст ли вам промышленный поток клиентов?
А мы не промышленная компания, на самом деле.
Но минуточку. Вы не промышленная компания, но для того, чтобы вернуть деньги вашим акционерам, вы хотите, не хотите, вы должны выйти выйти на промышленные объемы.
Безусловно.
У вас тут, если акционеры сейчас послушают нашу программу, то вилл они в попу вам должны воткнуть после программы, ровно через 15 минут, и сказать, типа, где? Вот, соответственно, как только вы стоите на промышленный, станет вопрос с канала. То бишь, канал привлечения, соответственно, там, того же Фейсбука, ВКонтакте, он не промышленный. Он разовый, да, мамочки есть, да, но выйдете ли вы на загрузку производства?
Да, безусловно, выйдем. Если мы смотрим целевые аудитории, которые мы охватываем, да, там, или хотим охватить своими объявлениями, я понимаю, там, даже если мы берем локацию Москва, да, там миллионы. Вот набираются. Я понимаю, что где-то они дублируются, еще что-то.
Ну, конечно.
Сотни тысяч там есть. Это я беру только Facebook. Есть другие.
Но
там,
это мы же с вами не только.
Далее.
У нас же, смотрите, мы же отрезаем, если мы берем маркетинг, мы отрезаем, соответственно, мамочки. Нам не нужны не просто мамочки, но мамочки в определенной локации. Раз.
Да.
Мамочки не просто в определенной локации, но мамочки с определенным доходом.
Безусловно.
Мамочки не просто с определенным доходом, но которые готовы ждать, потому что вы доставляете. И там мы из этих нескольких, что называется, тысяч. Можем прийти к десяткам.
Смотрите, нам нужно на сегодняшний
сколько
день...
Сколько вам нужно? Вот,
нам нужно 25 тысяч клиентов.
25 тысяч клиентов в месяц?
В базе.
Подождите, в базе с какой конверсией?
Примерно активность базы закладывается на уровне 15%.
То бишь это порядка, условно говоря, 3 тысяч.
Да.
Вам нужно 3 тысячи клиентов.
В месяц.
В месяц, которые регулярно совершают покупки.
Да.
На
да.
среднюю сумму.
2-300,
соответственно. Но, соответственно, есть процент умирания этой базы. Соответственно, вам база нужна не 25 тысяч, а нужна в районе полтинника.
Она должна быть, смотрите, база, безусловно, есть клиенты, которые засыпают, есть новые клиенты.
Конечно.
За счет активности
умирает,
сети, да, нужно их постоянно привлекать.
Порядка полтинника нужно.
С одной стороны. С другой стороны, нужно не давать засыпать клиентам. Это отдельная история.
Что будете делать для этого?
Смотрите, как один из таких потенциальных инструментов, это, безусловно, мобильное приложение. Сейчас основная задача клиенту напомнить, что у него сосиски в холодильнике нет. что завтра нужно сделать бутерброд с колбасой детям в школу.
Ну, подождите, это проблема. Вы уходите не в продукт, а напоминаете об одной и той же сосиске, но вы же понимаете, что у вас эффект привыкания к новизне, он начинает сдуваться. Что будете делать?
У нас сейчас посчитано, мы, в принципе, это на практике уже выяснили, что человек нас может покупать раз в 21 день. Mm-hmm. То есть человек купил, съел, наелся, понравилось, проголодался, готов купить опять. Это период примерно 20-21 день. А специально для этого мы там людям установили скидку на повторную покупку, да, чтобы они помнили.
В размере 5%?
В размере 20% на весь ассортимент. Соответственно, человек, делая покупку там раз в 20 дней, пожалуйста, на здоровье, не успеет надоесть продукт. Колбасу едят всегда. Вот если человек ест колбасу, он ее ест каждый день.
А кроме колбасы всего там 50 наименований, даже больше.
Я утрирую, да, я сужаю. Вот мы все, вот люди, которые едят колбасу каждый день. Они едят ее на бутерброд, они едят ее без бутерброда, они едят сосиски. То есть, если люди едят сосиски с колбасой, едят каждый день.
Подводя итоги, насколько я понимаю, производство находится в Москве.
Да.
И производство в Москве, и клиент находится в первую очередь в Москве.
Все верно.
А дальше куда-то выходить собираетесь?
На сегодняшний день пока нет. То есть надо разобраться с Москвой. У нас есть клиенты, которые покупают, возят в разные там города России: Петербург, Петрозаводск,
это Самара, Саратов. Получается.
Да, это частная компания.
На пузе, понятно.
Да, да. То есть мы понимаем, что там масштаба бизнеса не будет, нет той покупательской способности и понимания людей, что вот товар должен быть именно таким и такой его нужно купить. Поэтому пока это вот только на плечах коммерсантов, которые готовы работать там в своих регионах, вести наш продукт.
Но вы работаете в торговых сетях. Торговые сети вашим товаром торгуют только в Москве?
Только в Москве, да.
Ну, к сожалению, время программы подошло к концу. Будем завершать. Напомню, вы слышали программу «Бизнес и немного личного». Сегодня у нас были в гостях основатель компании «Лебонгу» Андрей Куспиц и гендиректор компании Алексей Юдин. Как всегда, программу провели Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев.
Всем до вторника.
До свидания.
Всем
пока.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо.
Бизнес и немного личного.
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.